Добрый день, Пермь, я Ирина Калущинская. У меня в гостях профессор Лейбович Олег Леонидович, которого я знаю всю жизнь, поскольку мы вместе учились. Вот. Но он вдумчивый и тщательный человек по части изучения науки, а я ленивая, поэтому я Ирина Калущинская всего-навсего, а он профессор Лейбович. Значит, господин Лейбович, профессор кафедры культурологии и философии Пермского государственного института культуры. И это очень интересно, и я страшно люблю беседовать с Олегом, потому что всю свою жизнь узнаю что-нибудь новое. Вот просто я, более того, Олег, здравствуй.
Добрый день, за комплименты спасибо.
Да нет, дело все в том, что я тебя эксплуатирую. Я ведь, по крайней мере, раз в 2-3 месяца звоню тебе и говорю: слушай, а вот это вот что? Ты мне даешь ответ в 5 словах, и я с удовольствием делаю из этого целую полосу, потому что это настолько всегда четко и жестко, интересно, что я просто с удовольствием работаю при помощи урока, которую ты мне преподаешь.
Снова спасибо.
Вот у меня вот что хочу. Хочу следующее. У меня 2 таких мелких вопроса. И один из них про Украину. Я не спрашиваю, кто там в кого сейчас стреляет и кто там прав, потому что, похоже, все правы и все виноваты, поскольку потому что это война. Вот на очень высоком птичьем полете, глядя, на самом деле, что происходит на Украине? Без этих названий президентов, кто куда чего, вообще концептуально, что происходит на Украине?
Вот если говорить высокопарно, то речь идет о рождении нации. Рождении с запоздалым, ну, как минимум на век. Рождении очень болезненным и кровавым. Причем процесс родов начался, но чем он закончится, вряд ли сегодня можно сказать.
И когда, тоже непонятно.
Ну, я думаю, поколение пройдет.
То есть не менее поколения, да?
Ну, конечно, не менее.
Не менее. То есть это ситуация, в которой будет долго и больно, на мой взгляд, обоим народам.
Ну, на Украине вообще-то ведь много народов. Много, много. Дело в том, что когда мы говорим о рождении нации, мы говорим о том, как из разных групп населения, говорящих иногда на разных диалектах, иногда на разных, просто на разных языках, с разными традициями, с разным представлением о мире, складывается новая историческая общность.
Как нация.
Да, вот это самая нация.
Есть принципиальная разница между понятием нация и народ?
Да, есть, конечно.
Существенно.
Конечно же, есть. Потому что нация предполагает, кроме экономических связей, о чем уж в ВУЗе учили, территории и языка, еще и общий миф коллективный, позволяющий человеку сказать: я там француз, я русский. И как вот все-таки выясняется сегодня, вот лет 100 назад это было неочевидно, формирование нации проходит в некоторых государственных границах. Нация – понятие государственное.
Таким образом, получается, есть разница между процессом создания нации на Украине. Потом ведь они же хотят какую-то такую странную нацию из одного все-таки. Вот что-то здесь, что-то тут не так.
Ну, вот еще вообще-то нации вот в Восточной Европе складываются в XIX веке. Собственно, и в Западной тоже. Угу. Это 19-е столетие, когда там во Франции из пикардийцев, тулузцев и прочее,
гасконцев.
Гасконцев, ну как же без гасконцев-то? И парижан.
Да, 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 да.
Появляются французы, французская нация. Угу. Причем хорошие французские историки говорят, что процесс завершился в 20-х годах 20 века, после мировой войны.
Ага.
Когда крестьянин из далекой провинции Оверн, ага, почувствовал себя по-настоящему французом. И, кстати, дети его стали говорить на французском литературном языке. Хотя еще 50-е годы 20 века это еще было проблемой.
Угу.
В 60-е годы, я все в Франции полегче говорю, чем про Украину, обид будет поменьше. Угу. Новобранцы французской армии, там была всеобщая воинская повинность. Очень значительной массе, не помню цифр, но где-то до половины, знать не знали, кто такой Мольер. А Мольер, ага, вот для Пушки, для французской традиции, ну, это Александр Сергеевич Пушкин.
Ну,
если,
да,
если перевести на нашу традицию. Ну, в конце концов, вот случилось и сложилось.
Угу.
Ну, а здесь, известно, позже. Украина, так сказать, позже, много позже. А вот идея, которая, как мне представляется, там реализуется, она очень, я бы сказал, немножко архаичная. Создать нацию на основе одной этнической группы.
Украинская нация из украинцев.
Ну,
а их там еще, по крайней мере, три вида.
Я не хотел бы украинцев по видам делить, но, повторяю, народов там много.
Я могу, я на 50% украинка, имею право.
Наверное. Просто народов там много. И вот сказать, вот мы украинцы, потому что в наших жилах течет украинская кровь, это обозначить массу конфликтных тем. Это вызвать, естественно, протест со стороны тех людей, у которых, извините, кровь другая.
Ну,
хотят,
да,
сказать, делить по крови. Это вообще век 19-й, а если 20-й, то, извините, в Третий Райх возвращаемся.
Ой-ой-ой.
И не в наш, конечно. Нет, но когда делят по крови, то это Третий Райх.
А в общем,
в своем,
да,
в своем итоговом развитии. Ну, можно по дороге остановиться.
Ну, они книжки-то ведь уже запретили. Могут начать сжечь, почему бы нет?
Ну, сказать, думаю, сжечь все-таки не будут.
Не
чему-то чему-то же все-таки учатся. И с героями... Нет, учатся. И с героями тоже проблема. Я говорю, что любой миф должен опираться на каких-то исторические фигуры.
Да.
Вот они... У украинской независимости, украинской государственности, она, кстати, ведь была, но недолго,
угу,
17-е, там, 20-е годы.
Угу.
Если не иметь в виду Советскую Украинскую Республику.
Угу.
Ну, были персонажи. Но какие-то они, знаете, ну, во-первых, потерпевшие поражение.
Ну, да.
Во-вторых, ну, я не имею в виду элиту, я не имею в виду интеллектуалов. Ну, я имею, там, допустим, Грушевского или Винниченко. Но Грушевский – это что-то вроде нашего Карамзина, только опоздавший на 100 лет.
Ну, да.
Хотя, повторяю, человек был вполне приличный и умер, если память не изменяет. Даже в СССР, не только в СССР, по-моему, он где-то в Подмосковье умер. Может быть, я ошибаюсь, может, на курорте где-то, но не на украинском курорте. То есть он, так сказать, вошел в советскую жизнь.
То есть Костомаров, вы считаете, не украинский историк?
Украинский историк.
Историк, конечно.
Ну, украино-русский. Но дело в том, что вот в 19 веке,
угу,
люди, там, так сказать, с происхождением, ну, не знаю, сейчас скажу пошлое слово, из Малороссии, они очень легко становились русскими интеллигентами или русскими интеллектуалами.
Причем очень быстро.
Язык.
Конечно.
Язык русский, образование русское.
По сути дела, языки-то ведь одновременно возникли, да ведь?
Русский язык возник, во-первых, раньше и развился раньше.
Ну, я имею в виду литературный язык.
Все равно русский язык – это Пушкин. Ну, вот если
даже не вопрос.
Это если огрублять. А литературный украинский язык – это Тарас Шевченко. Это все-таки позже. Немножко позже. Все-таки на одно поколение.
Ну да,
и чуть-чуть. Язык Тараса Шевченко долгое время не был языком, ну, там, допустим, киевской, харьковской элиты или там дворянства, я не знаю, как там их назвать. Поэтому, повторяю, это люди русской культуры, так же, как ты сказать. Гоголь, конечно же, русский писатель.
Даже не вопрос. Даже
вот,
не вопрос.
Вот, а вот то есть, с интеллектуалом все нормально. Вот Тарас Шевченко позади есть. Есть кому поклон отбить, есть на кого равняться. А вот с государственными военными деятелями, ну что, 18-20 год, ну, Петлюра. Нет, с Петлюрой не получится. Петлюра Европы не поймет. Все-таки да, погромы.
Да.
Те самые погромы от пятна, от клейма погромщика он не отмылся.
Ну, и правда, в этой связи они схватились за Бендеру.
Ну, это полный бред, конечно.
Ну, а те не взялись?
А тем не менее взялся.
Тут... Ну, а за кого? А вот за кого?
Ну, вот...
Миф-то из кого?
Могликов пока взять, между прочим.
А-а-а.
Почему нет? Ну, вот как-то... Вот не получилось у них с Ковпаком, вот не захотели. Там же идея, так сказать, если национальная независимость, значит, борец за независимость. А уж какие там борцы за независимость в годы мировой и отечественной войны, выясняется, что эти люди в любом случае контактировали с нацистами. И здесь вот возникает вопрос, когда какие-то деятели освободительного движения в Северной Африке контактируют с нацистами, на это закрывали глаза.
Ну,
ну, там, был Анвар Садат в тесной связи с Абвером, ну, и товарищ Насер там с ними же был. Когда это происходит в какой-то Дальней Азии, ну, вроде там Сукарно с товарищами, они тоже с японцами контактировали,
да,
это тоже вроде, ну, вот что с них возьмешь. А вот когда в Европе, извините,
нехорошо.
Нет, да потому что значит нехорошо, кроваво и гнусно, кроваво и гнусно. И поэтому можно все что угодно писать и сочинять про украинскую повстанческую армию, и вспоминать про то, что нации, в конце концов, Бендеру в Дахау посадили, правда, потом выпустили, и, в общем, так скажем, не доводили его до истощения и до газовой камеры. Ну, они всех доводили. Тем не менее, вот это клеймо сотрудничества с нацистами, оно все равно остается. И отягощает, понятное дело, отношение новосложившейся нации с соседями. Это западные соседи сейчас глаза прикрывают, ну, хотя, конечно, в Польше хорошо понят Волынскую резню.
Да уж.
Не думаю, что забыли. Но вот чуть-чуть позже... Все равно глаза приоткроют, потому что ну, там, политические ситуации меняются, а память о нацистских зверствах остается.
Ну, я должна сказать, что моя вторая половина польская говорит, что мы ничего не забываем.
Ну да, польские традиции...
Согласитесь.
Польские традиции, историческая память представлена сильнее, чем у всех европейских остальных.
Даже не вопрос.
Но она болит, просто травматическая.
Да, совершенно верно. То есть стрелять будут долго?
Может быть, не обязательно стрелять.
Ну, во всяком случае, это в конце концов будет вялотекущая ситуация, и чем это закончится, непонятно. Да, кстати говоря, Европе, которая прищуривается и делает вид, что она не помнит про сотрудничество Бендеры с нацистами, там ведь нашествие чуждой культуры. Вот вопрос, переваривают или уже не сможет переварить?
Ну, это вообще-то определяется, конечно.
6 секунд. Поговорим о пищеварении Европы. Через 2 минуты у нас реклама.
Отлично.
Калущинская удивляется.
Значит, мы говорили о возможности пищеварения Европы. Переварит это нашествие мусульманское или нет?
Знаете, в европейской прессе, особенно правой, уже лет 20, да господи, больше, да, 25 лет, вот слышны эти голоса. Вот нашествие, вот агрессия, вот там мусульманский мир, который там затопит христианский мир. На самом деле справлялись, вопреки всем этим злым пророчествам. справляюсь достаточно, так сказать, простым образом. Дети иммигрантов, посещающие французские и немецкие школы, так сказать, становились уже немцами или французами, может быть, не сразу, но внуки-то точно становились.
И опять это время, время, время.
Ну, это время, это речь идет о поколениях. Но в последние годы это стало заметно. Вот этот процесс, во-первых, замедлился, во-вторых, естественно, затруднился. Здесь масса факторов. Ну, во-первых, конечно, людей стало больше. Угу. И появление вот этих этнических сообществ внутри городов. Не хочется употреблять слово «гетто», но, пожалуй, его придется. Приводит к тому, что там консервируются прежние традиции, прежние образчики поведения. Нельзя сказать, что они плохие, нельзя сказать, что они хорошие. Они просто
они
не
просто другие.
Они другие, они не европейские. И вот тут возникает всякого рода коллизии. Ну, как-то недавно, ну, недавно, уже пару лет назад, там, так сказать, была такой небольшой шум в германской прессе. Одного свежего фаерговского гражданина, он уже получил гражданство, из Того. Судили на 2 года, он вообще собственного ребенка ремнем порол.
Хорошо.
Ну, естественно, левые организации, так сказать, закричали: так нельзя, но это галецкая традиция, тем более и ребенок не очень возражал. То есть это не, так сказать, не винальная юстиция, это не ребенок пожаловался, соседи заметили. Тем не менее, суд остановился. 2 года, так 2 года. Не надо детей ремнем пороть. То есть это тоже достаточно трудно. Вот сегодня европейские правительства, естественно, ставят перегородки. Ну, так сказать, отказываются выплачивать пособие, ну, вот, так сказать, ну, не приманивает, во всяком случае.
Ну, вряд ли эти крики относительно конца единства шенгенской территории, вряд ли это так.
Да нет, конечно, но крики есть.
Печать.
Ну, да нет, ну, вы знаете, в Европе вообще полагается кричать. Вот такой, не знаю, такой элемент политической культуры. Маленький укол или маленький вызов, ну, на наш взгляд, маленький, вызывает такую очень бурную словесную реакцию. Ну, и, может быть, бурную там...
Проблем у них нету. Вот они визжат по поводу ерунды.
Да нет, но проблемы проблемы у них есть, конечно. Вернее так, каждый свои проблемы ощущает по-своему.
Олег, у них тепло. У них, да. Понимаете, проблема...
У Финляндии холодно.
Тепла.
В Швеции холодно. В Нидерландах нерадостно.
Ну,
а там... в Англии вообще дожди идут.
Ну, тем не менее. Ну, во-первых, они там привыкли.
Ну, мы тоже привыкли.
Нет, мы не хотим привыкать. Мы категорически, мы все, это мы систематически говорим о погоде. И недовольны ею всегда.
Я боюсь, что это некоторые наши традиции.
Вот так,
поскольку мы не можем быть недовольны правительством, отучили при государях-императорах и советской власти, значит, мы недовольны погодой. Поскольку мы можем быть недовольны, не знаю, там, состоянием дорог или тротуаров.
Почему возмущаемся?
Сейчас уже можно. Да, сейчас уже можно. Но проще все-таки перевести разговор на погоду.
А то ну есть да, погода опять у нас... дождь, опять грязь на дороге.
Да, опять дождь.
Вот, замечательно.
Да,
слушай, эта идея с погодой, это просто симпатичная мысль. Душа моя, значит, вот ну их с их нашествием и с этой нацией, которая не может родиться уже сколько времени... Поговорим о том, что спокойно преодолевает все преграды по общению, в общении между людьми. Поговорим о гуманитарном образовании.
Слушай, мне проще говорить об Украине.
Нет.
Вообще о чем угодно. Потому что вот это та самая травма, которая... которую я, в общем, как-то из себя выбросить не могу и жить не могу.
То есть ты будешь кричать, как в Европе?
сильнее. Уже если на Руси начинает кричать, прошу прощения, мы же долго молчим.
Слушай, а вот я когда никогда в жизни не видела философского, спокойного Лебовича, который кричит совсем громко.
Да, но по правопроводу...
У нас прямой эфир, милости просим. Welcome. Итак, гуманитарное образование сегодня. Тяжко?
Тяжко. У меня даже возникает сомнение, оно есть или нет.
Вот так, до такой степени.
До такой степени. Потому что к нам приходят очень милые дети.
В Институт культуры?
Да.
Гуманитарные люди?
Гуманитарные люди. Талантливые. Ну, кто талантливый, кто способный.
Ага.
Вполне лояльные. То есть без агрессии, без ничего. Даже некоторые им обладают мотивом для того, чтобы получить образование.
С ума сойти.
Ну, естественно. Но вот уровень исходных данных, представлений и прочее, заставляет нас иногда смотреть широко распахнутыми глазами и ничего не понимать. Нет, мы, конечно, можем прочесть в книжке, что книжная культура уже ушла, и что дети овладели другой культурой, нам недоступной, компьютерной, визуальной и так далее. Это все, конечно, хорошо. Но гуманитарное образование без книг не бывает. Угу. А вот книжная культура, с которой они приходят из школы...
Беда, да?
Беда.
До какой степени?
Ну, допустим, нельзя цитировать Пушкина. Ассоциации не возникает.
Вот так, да?
Да. Ну, я уж не говорю, что там нельзя цитировать Маяковского. Тоже ассоциации не возникает. Нельзя апеллировать к Чехову или к Толстому. Апеллировать, конечно, можно, но потом надо объяснять, чему ты апеллируешь, что имеется в виду.
Подожди. Как можно преподавать культурологию аудитории, которой нельзя апеллировать к этим именам? А как тогда?
Всегда возвращаясь к исходному материалу. Всегда возвращаясь к исходной точке. Ты произвел вот эту ассоциацию, ты понял, что она не сработала. Комментируешь, рассказываешь. Объясняешь. Понятное дело, что процесс затягивается. Потом просишь книжку почитать, они читают. Некоторые удивляются, там, интересно, но много написано.
Нравится, да?
Ну да, нравится, но только много написано.
Слушайте, но ведь программа-то по литературе не... Она нормальная. Программа вне классного чтения, очень серьезная.
Совершенно согласен. Мы как раз попадаем в ту самую ситуацию. Программы хороши, планы... Тоже хороши. А вот реализация...
Это со школы... Проблема школы?
И семьи тоже. То есть если в семье есть книжная культура, книжки на полке стоят. Да хорошо, зачем бог на полке? В электронной книжке там собрано 100, 200 или 50 текстов. В данном случае неважно, на полке они стоят или в планшетике в этом лежат. Но если это обсуждается с родителями, если... Можно папе или маме задать вопрос, и папа с мамой на это ответит. Если вдруг там при чтении этой книжки возникнет волнение какое-то, и с этим волнением можно поделиться, это одна ситуация. А если этого нет, то другая. И поэтому школа здесь так...
Секундочку, вот с этом месте новости и продолжим.
Калущинская удивляется.
Олег, итак, проблема с гуманитарным образованием, начиная с школы и
семьи,
да, из семьи, и ничего с этим не сделать. Но у нас ведь есть такая интересная отмазка, что подумаешь, американцы вообще не духовные, они не читают книжек, и эти всякие европейцы тоже. Вроде как. Вот ты читаешь по-французски, по-немецки, по-польски. И вообще, что там происходит в этих странах, где говорят на этих языках, наверное, тебе виднее. Так что, есть у них там интеллигенция и гуманитарная страсть к гуманитарному образованию, или как ли?
Ну, конечно, есть. Причем достаточно образованные, разносторонние и интересные. Только надо четко, надо видеть границы. То есть все-таки в Европе, это давно уже сложилось, вот есть интеллектуалы.
Угу.
Вот такой социальный круг, они учились в своих университетах хороших, хочется сказать, и разных, но вот в Америке есть разные,
ну,
то
да.
есть паршивые. А вот а в Европе, наверное,
хорошие.
Как
да,
правило,
хорошие,
как да. правило, хорошие и очень хорошие.
Угу.
Вот они не просто читают книги, они, так сказать, иногда их пишут, допустим, для английского политического деятеля. Ну, если он на что-то претендует, например, ну, выпустить книжку, в общем, где-то обязательное требование.
Угу.
И за него не пишут эти специальные нанятые люди. Да, собственно, во Франции примерно то же самое. Есть другая масса населения, которая у университетов не кончала, которая кончала основные школы, даже не гимназии и прочее. Конечно, среди них уровень, в их среде уровень образования, уровень гуманитарных знаний очень невелик и очень невысок. Ну, простите, невелик и невысок по сравнению вот с этими вершинами.
Угу.
А вот я бы уже не рискнул сейчас сопоставлять
вот
наших
так, да?
выпускников средних школ с их выпускниками средних школ. Боюсь, что результаты будут сходные.
Но дело все в том, что это... Я писала, что это... Ты мне подсказывала эту мысль. Все это развитие техническое в университетах национальных. Если нарушение... Нарушено закон этих самых сосудов...
Сообщающихся.
Сообщающихся, да. Это же физиков-то не будет без лириков, так?
Нет, физиков не будет.
То есть это
ремесленники
очень...
ремесленники будут, естественно.
Ага.
А физиков, тех самых физиков, которые делают прорыв, их не будет.
Потому что я помню физиков, с которыми мы вместе учились, да? И Водоватый, и тот же Андрюшка Лесников. Ну, так это какая гуманитарная эта часть была? Мама моя дорогая. Потрясающие ребята были. И остаются такими.
Да их профессура была точно такой же.
Совершенно верно. Я разговаривала с профессором Палатовой. Я говорю, ну вот что такое студенты и ваши профессора вашего поколения, а ей, слава богу, 80 лет. Он говорит, да когда мы сидели битком, как в селедке на галерке в оперном, то в партере сидел наш ученый совет. И то же самое наш университет ведь.
Да.
Ну, я вам
собственно, то же самое и политех.
Да, так даже не вопрос, конечно. Мы бегали к Файнбургу в независимости от вуза. Что тут говорить? Понимаешь, гуманитарное образование коммерчески неинтересное. Они не дают прибыли.
Дают.
Ну-ка, расскажи-ка.
Да здесь в чем проблема? Причем не наша. Вот это точно универсальная европейская.
Ага.
За последние 15 лет доля студентов, обучающихся на технических и естественных специальностях во всем большом первом мире, резко сокращается.
Да
в пользу гуманитария. Да. Но причина, так сказать, очень простая. Учиться труднее. Учиться труднее, конкуренция жестче отчисляет.
Ага.
Поэтому вузы, кстати, всюду.
В отчаянии только... начинают читать книжки.
Не в отчаянии. Вузы распахивают двери шире для гуманитарных направлений, куда, так сказать, народ, в общем, валом валит и готов деньги платить. Но в Германии деньги не берут, сейчас уже вообще не берут.
Да.
Но, тем не менее, скажем, все равно там проще. Это, собственно говоря, те исследования, которые проводились в Европе, дают простое объяснение, почему туда пошел. Ну, так проще учиться.
А потом чего?
А потом ничего. Потому что обеспеченные родители остаются обеспеченными родителями и через 4 или через 5 лет. В этом же проблема. То есть школа, что у нас, что в Европе, готовит массу людей, твердо знающих, что вообще-то все деньги прячутся в тумбочке. И надо вот эти тумбочку открыть, деньги взять и купить себе, ну, гаджет какой-то.
Угу.
Как они попадают в тумбочку? Ну, это очень сложная ситуация, угу. такая сложная процедура, знать про нее ничего не надо. Угу. Они просто в тумбочке. Поэтому при поступлении на эти гуманитарные направления, я повторяю, что у нас, что у них, думать о перспективах очень многим кажется чем-то зазорным. Ну, какие перспективы? Вот 4 года, там, 5 лет ну, такого время хорошего,
да
доброго
классно,
времени.
Да.
Время провождения. Чертить не надо, термек сдавать не надо.
Это у меня внук говорит, девчонки у нее, с которыми она училась гуманитарные, вот, говорит, это же, говорит, надо учиться на двух факультетах. По субботам не работают, не учатся, домашних заданий нет, зачеты у них только в зачетные. Говорит, это же, говорит, студенческая жизнь, а у меня медицинский университет, это вообще жизни нет. Хорошо. Вот я точно могу, я не знаю, я не могу сказать про коммерческую часть. Я знаю только одно, что обществу хорошо, если в обществе много людей гуманитарно образованных.
Верно. Обществу очень плохо, когда в обществе есть масса людей с гуманитарными дипломами, ничуть не образованных.
О.
И тогда статус гуманитарного знания становится...
Ну, подожди, я же сказала про образование, а не про корочку.
Те люди, которые принимают решение об образовательной политике, естественно, скажем, видят массу других людей с корочками. И тогда возникает законный вопрос. Мы на что деньги тратим? На то, чтобы выпускать продавцов в торговые центры? С дипломами там, социологов и там еще кого-то. Ну, зачем продавцы? Зачем на это деньги тратить? Не надо на это деньги тратить. Тогда говорят, ну, так сказать, давайте это дело прекратим. Потому что вот это возникает, так сказать, такая ситуация. Масса людей с корочками. Масса людей, которые могут о себе заявить. Я гуманитарий. При этом они никакими гуманитариями не являются. Ну, и технарями они тоже не являются. И ремесленному труду они тоже не обучены. Вот возникает некая критическая масса в населении. Естественно, всем недовольны. Ну, понятно, потому что там 4 года амбиции.
Вот, ты однажды сказал совершенно замечательную штуку. Вот мы сейчас договоримся до политики, а, следовательно, до погоды, потому что про политику я нет. Погай, буду говорить про погоду, да. Не хочу про политику, потому что мы сейчас дойдем до государственной политики в области образования, а тут только дождливая погода и разговоры про это. Я тебе сказала, что же такое сегодня вуз? И ты мне сказал, социальное...
Убежище. Говорил. И вот сегодня правительственная политика приводит к тому, чтобы все-таки из убежища, чтобы это убежище прикрыть.
Ага.
Или во что-то такое преобразовать.
Например?
Ну, в фабрику. Фабрику по производству там, людей с высшим образованием. Правда, фабрика плохо получается. Пока получается коллективное хозяйство.
Какой-то идея. То есть колхоз.
Колхоз,
вот так вот. Ну, а кабуцы ведь хорошо, очень неплохо. Кабуцы в Израиле, те же самые колхозы, они 20% ВВП
создают. Слава Богу, в другом месте живем. И другой опыт имеем. Не, ну смотрите, что делает правительство. Лично, скажем, Минобр. Да. Оно говорит, вы там все преподаватели, господа, бездельники. Поскольку вы выпускаете брак, вот сказать, что не выпускаем брак, это мы сказать не можем. Да, мы выпускаем брак. Для того, чтобы вы не выпускали брак, мы сейчас вам будем вводить жесткие нормативы и заставим вам чем-нибудь заняться. Вы не умеете преподавать? Ради бога, пишите бумаги. Пишите
про
бумаги.
Что?
Учебные планы, рабочие программы дисциплин.
Так.
Контрольно-измерительные материалы. Я могу это долго перечислять. Главное, аннотации к этим к рабочим программам дисциплины и прочее.
А как это качественно влияет на то же самое образование?
Нет, ни на что. Это влияет на то, что человек, который не желает писать планы или не умеет писать планы, наконец уходит из этого социального убежища. Ему так говорят, ты, в общем-то... не срабатываешь. Пошел, так сказать, ступай вон. Сам, ты, причем, так сказать, сам уходишь. Ну, правда, еще иногда и не сам. Вот. Вот это такой, вот такая стратегия. Если уж преподавать не можете, пишите планы. Где-то в голове, наверное, есть такая мысль, что вот если планы написаны, программы составлены, то и преподавать будут правильно. Mm-hmm. Ну вот нельзя там, так сказать, без чертежей, не знаю, гайки точить. Нехорошо это.
Ну, понятно. Вообще все это очень печально.
А вот это печально. Это на самом деле печально.
Печально.
Я только что вернулся из Екатеринбурга. Основная тема разговоров в кулуарах конференции – сокращение, кого увольняет, кого там часы добавляет, ну и так далее.
Вместо того, чтобы про науку и про образование, да?
Ну, про науку на пленарных секциях, а в передышке вот,
в конечном счете, да?
Своё.
Ну, я вам скажу, в любом случае люди, у которых... Я же не говорю о том, что человек должен заканчивать гуманитарный факультет. Это на самом деле очень непросто учиться, потому что гигантское количество литературы, очень много работы. На самом-то деле. Да. Я имею в виду не факультет, а образование. Вот я очень хорошо помню пермских врачей, которые изумительно со слуха играют на фортепианах, а с нот-то вообще без проблем. И знают великолепно и искусство, и музыку, и литературу. Это были совершенно потрясающие гуманитарные образованные люди. Врачи-то они были хорошие очень.
Я с удовольствием расскажу об инженерах, работающих, ну, там, с доцентскими, там, профессорскими титулами, работающих в политехе, посещавшим все премьеры и вернисажи, и не просто того, что там привыкли, а потому что это была их жизнь.
Слушай, моя, может, все-таки мы это дело как-то переломим, переварим? Может, это как-то все-таки по-лучшему-то как-нибудь закончится, или, во всяком случае, тенденция возникнет?
Ну, верить в тенденцию очень хотелось бы. Ну, мы всегда в тенденции верим, когда ситуация вот неопределённая и не очень.
Дай хоть какую-нибудь зацепочку, вот что-нибудь, что, на что, собственно, можно рассчитывать.
Понимаете, любой технологический прорыв, а нам всё-таки в стране придется его делать.
Ага.
Он опирается на две составляющие. Хорошее техническое и хорошее гуманитарное образование.
Все.
Все.
А поскольку все-таки мы идем к пути этому самому технологическому прогрессу, то, может быть, у нас начнут снова читать книжки. Это изумительно. В общем, погода хорошая. Погода сегодня прекрасная.
А в декабре будет лучше.
Спасибо, дорогой. Всего доброго.